Лебедь разговаривал по телефону, значит, пришлось ждать. Боцман вышел покурить на лоджию, прикрыл за собой дверь. Клёкот чаек, гудок заходящего в порт сухогруза. Гулкое шевеление моря, которое слышишь только первую минуту, а потом перестаешь замечать. Внизу, впереди, справа и слева, серая гладь Невской губы. И такое же серое небо, будто плывешь на огромном корабле. Потом вдалеке замечаешь Кронштадт, он как огрызок рафинада, почти растворенный в воде. Потом, провожая глазами улетающий вниз бычок, замечаешь красные коробки пакгаузов и Московскую набережную. Это 22 этаж, отсюда есть выход на крышу, там оранжерея и бассейн под навесом. Человека, живущего в такой квартире, сложно убить. Все окна выходят на море, двери в квартире блокируются с пульта, который лебедь носит с собой. Есть несколько изолированных комнат, специально на случай непрошенного вторжения. Одна из них скрыта где-то в оранжерее. Удав стоял за спиной в летнем саду и наблюдал, все ли в порядке внизу, на территории Финского залива. А главное, на подходах к квартире шефа. Окорок дежурил в приемной. Боцмана он встретил хорошо, пожал руку с улыбкой, подмигнул, даже шепнул. «Ну, когда обещание выполнишь?» Словом, обстановка была доброжелательной и расслабленной. Можно даже сказать дружеской, хотя это слово к этой обстановке почему-то не подходило. «Можно!» – дал отмашку окорок, и боцман зашел в комнату. Он отметил, что раньше лебедь встречался с ним в разных местах, а вот уже третий или четвертый раз принимает в одном и том же месте. Или стал больше доверять, или наоборот готовит на списание. Встречает он его в одной и той же позиции, сидя в глубоком кожаном кресле за стеклянным столиком, глядя на застекленную стену, за которой летают чайки, бегут мелкие барашки волн и идут сюда сухогрузы, танкеры, лесовозы, буксиры и роскошные пассажиры. Если бы он окончил речное училище, а потом морскую академию, то, может, сейчас вел бы белоснежный круизный лайнер и смотрел бы в цейсовский бинокль, как на 25-м этаже, развалившись в кресле, сидит какой-то неизвестный и ненужный ему человечек, попивая виски из широкого стакана. Если бы до кобы во рту выросли грибы. Это, кстати, не шутка. Они действительно растут у брошенных в лесу жмуриков, особенно во влажное время года. «Добрый день, босс», — говорит боцман. «Лебедь сегодня при параде, в темно-синем, почти черном костюме, светло-синий на крахмаленной сорочке и красном галстуке, в легкую белосинюю полоску. Когда после зоновской робы боцман увидел его в таком прикиде, то подумал, что он похож на прокурора. Смех один. Какой прокурор? Выглядел он мэром или даже губернатором, а то и министром. Холеное лицо загорело, будто за окном стоял Тиходонский август. На нем застыло выражение собственной значимости, власти и силы. «И тебе добрый день, Иван!» «Холодно, как всегда», — ответил шеф. Иван, честно говоря, всегда его опасался и не знал, чего от него ждать. Правда, сейчас вроде все будет хорошо. Во всяком случае, должно быть нормально. Ибо лебедь об этом по телефону предупредил. А фофаном он никогда не был. «Как съездили, босс?» – спросил боцман. Связав воедино торжественный наряд шефа, букет белых роз приемной и хорошее настроение охранников, он понял, что сейчас должна прийти Лариса. Значит, и у него никаких осложнений быть не должно. «Да ничего», – неопределенно ответил тот. «Были проблемы. Ребят московских мочканули, но это дело другое. Главное, что твой вопрос я решил». «Правда, шеф?» – обрадовался боцман. «Спасибо. Буду должен». «Ты мне и так по жизни должен», – сказал лебедь. «Деньги принес?» «Конечно». Боцман вынул из кармана пакет и положил на стеклянный столик рядом с бутылкой виски «Макаллан». Это была доля за Лиса, точнее аванс. Полный расчет он должен был получить, когда дело будет сделано. «Первый раз возвращаю аванс», — сказал лебедь. «Хорошо, что там у местных этот заказ кривым вышел. Разрешение на него братва, оказывается, не давала. Поэтому и отказаться удалось. А иначе...» Промолчал. Лебедь отхлебнул из стакана. «А иначе я не знаю, что бы пришлось делать». «Я нужен еще, шеф?» – спросил боцман. Да нет, можешь съездить куда-нибудь на недельку отдохнуть, время провести. У тебя ж тёлка хорошая есть. Да нет, шеф, я их нарочно не завожу. Ну, с одной стороны, это правильно, кивнул лебедь. А с другой, сейчас уже такие строгости даже для законников не требуются. Вздохнув, он полез под стол и вытащил деревянную коробку. Не открывая ее, можно было бы определить, что там находится очень дорогое и очень качественное спиртное. Это арманьяк, урожая 1980 года. 50 тысяч стоит. Ничего себе, изумился боцман. Я только через 10 лет родился. Его тебе сам Фома Московский передал. Он твоей историей проникся, сказал, раз уж так получилось, деньги мы с него, конечно, заберем, а арманьяк пусть выпьет лично за мое здоровье. Ну что ж, спасибо. Боцман взял коробку под мышку, попрощался и вышел. Жадный взгляд окорока тут же уперся в подарок. А ты помнишь, что мне обещал? Честно говоря, боцман не хотел отдавать это дорогущее пойло, которое старше его на 10 лет. Он даже на обычай решил наплевать. Но окорок поймал его за живое. Если пацан пообещал, то должен сделать. А иначе он не пацан, а обычный фуфлыжник. «Помню», – ответил боцман. «Я что обещаю, то всегда и делаю. Пойдем, проводишь меня». «Ну, правильно». Оглянувшись опасливо, окорок проводил его до лестницы, ведущей к лифту, и с удовольствием взял протянутую коробку. А боцман не стал садиться в лифт, спустился с 25-го этажа пешком и вышел не так, как обычно, а через гараж, в перпендикулярный переулок. Во всей этой истории что-то ему не нравилось. С одной стороны, вроде все хорошо, все уладилось, обо всем договорились. А с другой, шеф его пакет с деньгами не в карман сунул, чтобы Фоме вечером отдать при встрече, а бросил на нижнюю полку стола, куда идут деньги на расходы. На другого киллера выходит. И этот отпуск. Он никогда не давал ему отпусков. Вдруг срочно понадобишься. Всегда приходилось выпрашивать. И неожиданный вопрос про тёлку. С чего это вдруг? Зачем? Узнать, есть ли люди, которые хватятся, если он пропадет? Впрочем, уже не взяв оставленную за квартал машину и доехав на такси до вокзала, боцман поймал себя на том, что это может быть дефект больной психики. Можно ли считать психику здоровой, если регулярно мочишь людей? Наверное, нет. Хотя, когда он беседовал с некоторыми своими коллегами, те ничуть не сомневались в своем психическом здоровье и полноценности. Поменяв несколько такси и тщательно проверяясь, он добрался до дома. Взял из тайника в туалетном бачке запаянные в целлофан деньги, нужные на первое время вещи и два комплекта документов. Оружие у него было спрятано за городом. Незаметно выскользнув из дома, он поехал было за город, где снимал дачу, о которой никто не знал. Но какое-то шестое чувство подсказало подъехать опять к офису шефа. Там тем временем происходило следующее. Лариса пришла вовремя, и они заперлись в апартаментах шефа. В такие моменты он не брал телефон и не терпел попыток переговорить с ним. Почтительно проводив Ларису к шефу, окорок вышел в приемную, подождал там 15-20 минут. Все это время на него с нетерпением смотрел удав и все время подмигивал. Вообще-то пить на работе было категорически запрещено, но попробовать по рюмочке отменного напитка баснословной стоимости в порядке исключения можно было себе позволить. Закуски практически никакой не было. Удав выкидным ножом располосовал надвое яблоко. Окорок умело вскрыл непривычно запечатанную бутылку и разлил по рюмкам желто-соломенного цвета жидкость. «Понюхай, понюхай, как пахнет», — сказал он. «Да, это не то пойло, чем мы травимся. Давай сейчас по две рюмки, остальное вечером». «Ну, давай так». Они чокнулись. «Чтобы работа была...» «Деньги были, и здоровье не подводило», – сказал удав. Он был мнительным для телохранителя и всегда носил пулезащитный жилет, надеясь, что в критическую секунду кевлар спасет ему жизнь. Они чокнулись и выпили, закусили яблоком, посмаковали, отметили тонкость вкуса и необыкновенный аромат напитка. Разлили по второй, но чокнуться уже не успели. Только взялись за рюмки, как ноги у них подогнулись, и вначале окорок, а потом удав упали на толстый ковер, которым была застлана и приемная, и зимний сад. И кевларовый жилет предусмотрительному удаву не помог. Подъехавший к офису боцман сразу понял, произошло что-то неладное. У парадной двери стояли 4 машины, и ребята из его бригады суетливо бегали вокруг дома, заглядывали в подъезды, спускались в гараж, оббегали дом вокруг. Что они искали, непонятно. Ясно было только одно. Бригада поднята по тревоге. Приехала скорая, потом вторая, третья. Мигая синими проблесковыми маячками, подъехали милицейские машины. Боцман уже понял, что произошло, но уходить не стал и дождался, как из подъезда вынесли носилки с окороком и удавом. Лица их были уже закрыты, носилки тащили по 4 парня из бригады, потому что санитары не смогли бы нести такие туши. «За здоровье, значит, Фома», – сказал боцман. «Ну ладно, выпьем и за здоровье». О случившемся Фома Московский узнал через 2 часа после того, как удава и окорока отвезли в морг. Узнал он и о том, что Лебедь арестован. Главной свидетельницей оказалась Лариса. Когда на фоне 2 трупов ее стали допрашивать, она все честно рассказала. Окорок показал ей бутылку дорогого арманьяка и сказал, что шеф подарил ее боцману. А боцман, поскольку давно обещал, передарил ему. Этот рассказ подтвердил удав, который находился в приподнятом настроении, и сказал, что они выпьют по 2 рюмки, а остальное оставят на вечер. Трупы телохранителей и невыпитые рюмки рассказали все остальное. Эксперты нашли в пробке прокол. При обыске обнаружили шприц, завернутый в резиновые перчатки. «Смотри, что творится!» – вполне искренне удивился Фома. И тут же сообщил близкому окружению, что думает отъехать отдохнуть куда-нибудь на 2 недели. Это было придумано очень умно, потому что боцман имел все основания обидеться, а обидевшись, все возможности отомстить. И хотя профсоюза киллеров не существует, они и сами за себя вполне могут постоять. Не такие безобидные это ребята, и лучше с ними не связываться. Но людям свойственно переоценивать свои возможности и недооценивать возможности других. Оттого жизнь не такая благостная и гладкая, как могла бы быть. На даче в Сестрорецке у боцмана имелся потайной бункер, смонтированным в стену сейфом. Там не было денег и оружия. Деньги и оружие хранились в других местах. А здесь Иван Квасков, как опытный частно практикующий хирург, держал истории болезни тех, кто мог стать его пациентом. Даже правильнее сказать не истории болезни. Многие из них никакими болезнями не страдали, а истории жизни, которые хорошо должен знать тот, кто эту жизнь собирается прервать. Конечно, попасть под заказ может кто угодно, даже никому не нужный бомж, ставший вдруг важным свидетелем по громкому делу. И вполне понятно, что в сейфе боцмана никаких документов на таких людей не было. Да и заниматься ими, в случае чего, будут специалисты совсем другого уровня. Но Фома Московский в сейфе у боцмана имелся. Точнее, не он сам, конечно, а довольно увесистая папка, накопившие о нем все данные, необходимые для такого хирурга, как Квасков, задачу которого входило перерезать тонкие ниточки, на которых висели человеческие жизни. Чего здесь только не было. И кардиограмма, выброшенная за ненадобностью прислугой, и личный листок, называемый по-новому резюме, как будто Фома Московский устраивался на работу к Ивану Кваскову. Мысль эта, на первый взгляд, смешная, а если вдуматься, то ничего смешного в ней и нет, ибо сейчас как раз такая картина и наблюдалась. Вопреки распространенному мнению о трудностях сбора информации о жизни преступного авторитета, да и просто богатого человека, а еще лет 20 назад так и было, в настоящее время, время бахвальства, хвастовства, вседозволенности и безнаказанности, добыть данные о Фоме Московском ничего не стоило. У него были странички в социальных сетях, где он победно улыбался, обнимая девушек. Как теперь принято говорить, модельной внешности. На палубе яхты, в бассейне, на фоне дома в Дубае. Или другого дома в Италии. Или третьего в Испании. Были там и личный вертолет, и чартерный самолет, которым он пользовался довольно часто. И акваланг, в котором позировал в основном на берегу или при выходе из морской пучины. Со страниц светской хроники Фома охотно рассказывал, где, с кем и как он проводил свободное время. Там же демонстрировалось изобилие его жизни, шикарные интерьеры, голубые волны Средиземного моря, сахарные снега французских Альп, ломящиеся от явств столы, настоящие верные друзья и красивые преданные девушки. Один снимок боцману понравился, и он отложил его в сторону. На веранде, нависающей над океанским пляжем, сидят в шезлонгах лебедь с Фомой, чокаются рюмками и весело смеются. Судя по стоящей рядом бутылке, возможно, они пьют тот самый арманьяк. Итак, исходный материал у него был. Оставалось только произвести аналитическую обработку, сделать выводы и составить план операции. Итак, ясно, что Фома не станет ждать у моря погоды и сидеть в Москве, когда разъяренный, в его понимании. Сам боцман не определил бы так своего состояния. Киллер жаждет его крови. В таких случаях они всегда сдергивают за кордон, где можно отсидеться более-менее спокойно. Вопрос, куда и когда он поедет. Когда? Ясно. Завтра. Самый крайний срок послезавтра. Тут ловить нечего. Поскольку Фома всегда ездит со скрашивающими его досуг тёлками, то надо определить, какую из них он выберет в этот раз. Наиболее тесно сейчас он трет с Анжелой, Ирой и Алиной. Боцман позвал Ольгу. Это и была тёлка, которой интересовался лебедь. Только хирург, в отличие от своих клиентов, более дальновиден, ибо много раз видел, как рвется та самая ниточка. Поэтому про нее никто не знал. Они поехали за город, в Пулково. Боцман взял ближайший билет на Москву. До взлета оставалось 2 часа. Затем Ольга по очереди позвонила всем троим, представилась репортером журнала «Элитная Москва» и предложила каждой стать героиней фоторепортажа с портретом на обложке. Анжела и Ира согласились сразу. А Алена сказала, что, к большому сожалению, послезавтра улетает в Дубай, а сейчас вся в сборах и не имеет даже минуты времени. «Мы могли бы вас подождать», – искушала Ольга, зная, как ценится в этих кругах репортаж, да еще с портретом на обложке. «Но я не знаю точно, когда вернусь. Хотя самолет рано утром, и мы с другом будем ночевать в Новотеле. Это рядом с аэропортом. Так удобнее». Поэтому, если завтра часов 7 вечера вы приедете, то успеете и наснимать, и поговорить со мной. Отлично, Алина, спасибо. Вы остановитесь в каком номере? В 242-м. Очень хорошо. Спуститесь, пожалуйста, в холл ровно в 12. Нас вы сразу узнаете по аппаратуре. Она не просто клюнула, она заглотнула наживку, возбужденно сказала Ольга. Лицо ее раскраснелось. «Но как ты думаешь избавиться от охраны?» «Не думаю, что сейчас охрана будет проявлять большую резвость и бдительность», сказал боцман. «Но ты мне и с ними поможешь. Завтра в 3 ты позвонишь Анжеле и Ире. Расскажешь, что Фома взял Алину с собой в Дубае, где собирается накупить ей шуб и золото, а вечером устраивает ей съемку для «Элитной Москвы» с фотографией на обложке. Назовешь Новотель, 242 номер, предложи, пусть сами проверят. А ты телефоны и симки разбей молотком, уезжай к себе в Саратов и жди. Я сам тебя найду. Конец Фомы Московского. Представляешь, мой портрет на обложке «Элитной Москвы». Алина расхаживала по номеру голой, если не считать туфель на шпильке и сиреневых чулок с резинками. И интервью с кучей фотографий. Фома развалился на изрядно просевшем диване. Он находился в хорошем настроении. Завтра он будет уже за 1000 километров от ставшего опасным Петербурга, в теплых краях, где у него есть дом, и слуги, и водители, и Алина, которая хорошо умеет завести, не молодеющая с каждым годом тело. И даже телефонный звонок его не вывел из нирваны. Анжела. Надо соврать что-либо правдоподобное. Но он не успел даже рта открыть. «Какая же ты бессовестная скотина!» – бился в трубке возмущенный женский голос. «Значит, я сижу на приколе, а ты этой суке фотографии на обложку ставишь, да на шопинг с собой везешь. Да ты соображаешь, кто она и кто я? Одновременно зазвонил телефон Алины. Судя по выражению лица, выслушивала она примерно то же самое, что и Фома. Потом звонил телефон в номере. «Все точно, вот ты где спрятался!» – кричала Ира. «Сейчас я приеду и вам обоим рожи расцарапаю». Аппараты трезвонили без остановки, и в конце концов пришлось их выключить. «Опять разболтала всему городу?» – взревел Фома. «Да нет, я никому!» – плакала Алина. «А откуда они все узнали?» «А откуда я знаю? Они сейчас сюда приедут и мне всю рожу располосуют, чтобы на фотографиях красивее было». «Не приедут, болтают только». Фома немного успокоился. «Перестань плакать, приведи себя в порядок и ничего не бойся. Я тебе Мишу с Володей дам. Будут тебя на съемках охранять. А я запрусь в номере, отсижусь». В назначенное время Алина, приведя себя в порядок, спустилась в холл. Телохранители, с трудом сдерживая смех, сопровождали каждый ее шаг. Но никакой аппаратуры, по которой она должна была узнать съемочную группу, внизу видно не было. Только какой-то старичок снимал любительской камерой свое многочисленное семейство. «Опаздывают, как всегда, козлы!» – выругалась она и заказала в лобби-баре кофе и морковный сок со сливками. Фома, несколько успокоившись, смотрел телевизор, в котором Стивен Сигал десятками калечил и убивал своих противников. Причем делал это голыми руками. «Конечно, если бы так наловчиться», – подумал он. И тут же пришла следующая мысль. «Нафига я вообще влез в это дело? Выполнили заказ, не выполнили? Пусть сами и разбираются. Какое мне дело?» Тихо скрипнула дверь, и какая-то тень вошла в номер. «Кто это?» Фома пошарил под подушкой, где ничего не оказалось. «Надо было у Миши пистолет взять», – подумал он. «Им же с Анжелой и Иркой не перестреливаться». Но он понимал, что ни Мишин пистолет, ни боевые навыки Стивена Сигала ему не помогут, потому что человек был уже рядом. В руке он держал небольшой плоский ПСМ с навинченным глушителем. «Свет зажги», – негромко сказал неизвестный. «Что?» «Свет зажги», – повторил незваный гость. Вспыхнула прикроватная лампа. Фома не знал, кто перед ним, но догадывался. Напряженное лицо, крепко сжатый рот, блестящие глаза, которые ничего не выражали, как торцевой срез глушителя. «Рюмки давай». «Что? Ты что, глухой? Ты же выпить хотел. Есть выпивка?» «Конечно». Фома достал из шкафа рюмки, шоколадку и начатую бутылку виски. «Неужели проскочу?» — мелькнула неожиданная мысль. Он налил рюмки, почти не пролив. Глушитель сделал повелительное движение снизу вверх. «Давай вначале ты». Фома молча выпил. «За что пил?» «Не подумал», — ответил Фома. «А надо думать. Тебе немного осталось. Наливай. Теперь давай чокнемся. Я же обещал за тебя выпить. Твой подарок дорогой распробовать. И знаешь, был соблазн на всякие предосторожности наплевать. Только я ребятам еще раньше пообещал и сдержал слово. А ты их на тот свет отправил. Я чудом уцелел. И с тобой пить не хотел, но раз обещал...» Боцман выпил. «Ничего особенного. Давай ты». «Мстишь за ребят?» — мрачно спросил Фома. «Так я отчитаюсь. Лимон зелеными хватит. Мне наплевать на этих идиотов. И на твой лимон. Пей». «Тогда ради чего?» «Ради принципов. Пей». Эту рюмку Фома осилил с трудом. Спиртное не шло в горло. Он давился и залил себе весь подбородок и рубашку. «Неужели всегда последняя рюмка так трудно пьется?» «Вот и все», — удовлетворенно сказал боцман. «Формальности выполнены». Он поднял удлиненное глушителем оружие. Фома закрылся растопыренной ладонью. Раздался слабый треск. Остроконечная пуля вошла между пальцев, прошила Фоме лобную кость, и он опрокинулся на кровать. По привычке боцман произвел два контрольных выстрела, которые никогда не бывают лишними, особенно когда пользуешься малым калибром. Потом он положил на стол фотографию. Счастливые лебедь и Фома пьют за что-то хорошее на берегу океана. Наверное, за удачу, процветание и вечную дружбу. На обороте ровным, аккуратным почерком видно, заранее было написано. Смерть списывает все долги. Алина поднялась через 20 минут. Она плакала и ругалась, обвиняя соперниц в срыве съемок. Она еще и не знала, что и полет в ОАЭ, и другие прелести ее сладкой жизни отменяются навсегда. Фотографию многократно показали в криминальных новостях, напечатали в газетах, перепостили в интернете.